ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्पैः कर्मिणा सदाप्नोतिहाय दुःखम् अनिहाय सुखावृता। Говорит Шри Прахлад Махарадж. Каждый материалист, живущий в этом мире, желает стать счастливым и не испытывать страданий. Поэтому вся его деятельность направлена на достижение этой цели – счастья. Однако приходит лишь к тому, кто не стремится стать счастливым. Ибо как только человек начинает искать счастье, на него сразу обрушиваются страдания. Неожиданный момент. Наверное, вы заметили, что все наши публичные лекции мы практически начинаем с этой темы, что как достичь счастья. Люди стремятся к этому все. Есть? Подтверждается в этом стихе. Прохлад Махарадж говорит, он знает всех материалистов, всех до единого. Все материалисты стремятся к собственному счастью. И они не знают, что таким путем оно недостижимо. Прямо противоположный результат. Поэтому, если человек хочет на самом деле достичь истинного счастья, неиллюзорного счастья, он должен искать его не для себя. То есть он должен научиться служить Богу. Но как? С чего начать? Невозможно, Писание говорит, нельзя заниматься духовной практикой без посвящения духовным учителем. То есть каждый цивилизованный человек должен стать учеником. Ученик, он не действует ради своей выгоды, ради своего счастья, он действует ради удовлетворения гуру. С этого и начинается цивилизованная жизнь. Он пытается удовлетворить того, кто служит Кришне, кто обладает духовным трансцендентным знанием. И таким образом духовный учитель может дать ему трансцендентные чувства, трансцендентный разум в обмен на это служение. Это обмен, определенный обмен. То есть ничего нельзя просто так получать в этом мире, не отдавая. И мы должны знать, что же можем дать духовному учителю, если у нас нет ничего духовного. Возможны ли такие отношения? Материалисты духовного человека. Что нужно материалисту от духовного человека? Ничего. И что нужно духовному человеку от материалиста? Ничего. Им ничего друг от друга не нужно. И если кто-то хочет встать на духовный путь, он может делать нужные вещи для духовного учителя через служение его миссии, его духовному учителю. Таким образом возникает связь. Гуру-ученик. Прабхупада. В Бхагавад-гите сказано, что каждая обусловленная душа связана с законами материальной природы. Пракрити криямана нигуна кармани сарваша. Повинуясь воле Верховной Личности Бога, материальная природа наделяет живое существо определенным типом тела. Ишвара сарва бутанам, хридеша джуна тиштати, брама ян сарва бутани, янтрару дхани майя. Пребывая в сердце каждого, Верховный Господь Арджуна указывает путь всем живым существам, которые скитаются по Вселенной, как будто бы в машинах, созданных из материальной энергии. Верховная Личность Бога, сверхдуша, пребывая в сердце каждого, знает обо всех желаниях живого существа. И по воле Господа обусловленная душа получает тот тип тела, который полностью подходит для осуществления ее желаний. Тело подходит для осуществления наших желаний, но не всех. При этом можно отметить, что каждый человек не удовлетворен в большей степени, чем счастлив. Потому что, в принципе, материальное тело не может удовлетворить душу. но оно соответствует желаниям материальным. Полностью соответствует материальным желаниям. То, как оно устроено, его функции, соответствует желаниям независимости живого существа. То есть каждое живое существо хочет чувствовать себя независимым, свободным от Бога, от других живых существ, от материальной природы. И так оно погружается в это самоосознание независимости. Это и есть область материальных желаний. Вот она. И именно принимая материальное тело, можем ощутить, что я независим. Куда хочу, туда иду. Куда хочу, туда смотрю. Могу использовать разум для принятия своих собственных решений. Могу сам распоряжаться своей жизнью, не только своей жизнью и жизнями других людей. Могу распоряжаться, если стану сильным. Я могу господствовать даже в этом мире. И могу наслаждаться сам по себе, независимо ни от кого. Обычно, накапливая материальные ресурсы, так человек больше и больше думает, утверждается в этом сознании. Из чувства собственности исходит эта философия. В этом и есть суть материальных желаний, чувство собственности. Я хочу быть обладателем. У меня есть чувство собственности. И материальное тело полностью соответствует, потому что у каждого типа тела есть чувство собственности. Птицы или животные, или кошки, или собаки, они дерутся за пищу, там есть чувство собственности. Так устроено материальное тело. Должна быть моя собственность, моя доля. И я за нее борюсь, за эту долю. Со всеми другими. Я не позволю никому посягать на мою собственность. Любое живое существо, даже собака знает эту философию. То есть, говорится, это суть материального тела, материальных воплощений. И когда мы говорим о духовной душе, она не тело, то есть у нее нет отождествления с телом и собственностью этого тела. Мы идем от обратного с вами. Постичь душу сразу невозможно. Даже услышав о ней, говорится, невозможно. Даже увидев, невозможно. Мы идем от обратного. Мы хотим избавиться от чувства собственности. Так постепенно, приближаясь, развивая сознание души, мы сможем в конце концов проснуться и осознать: я душа. Все принадлежит Богу. Я частичка Бога. Это духовная практика называется. То есть постепенно, шаг за шагом, все духовные практики, если они духовные практики, идут путем избавления от чувства собственности. То есть это акт жертвоприношений. Теперь я действую не для себя. Свага для тебя. Все для тебя. Для тебя, Верховный Господь. Для тебя, Духовный Учитель. Для вас, дорогие вайшнавы. Для всех, для блага всех живых существ в итоге. Такая идея. Желаю всем счастья, всем удачи, всем духовному развитию. Я слуга в этом направлении каждого. Передача духовного знания. Это сознание мы должны получить от пробужденной личности, кто уже занят преданным служением. Это может быть старший вайшнав, шикша-гуру или дикша-гуру. Есть много дикша-гуру и шикша-гуру в Исконе, которые могут указать этот путь и помочь в этом направлении. Нам необходимо воспользоваться наставлениями. Это первое условие для того, чтобы заняться духовной практикой. Человек должен приблизиться к духовному учителю и осознать, что все, что у меня есть, принадлежит гуру. Мое тело, мой ум, моя речь и вся моя собственность мне не принадлежит. Этим распоряжается мой духовный учитель. Как он распоряжается? Давай духовное наставление. У него нет чувства собственности. Он не желает ничего приобрести. Он не может ничего материального приобрести и что-то утратить здесь. Это не то сознание. Он, в принципе, не должен жить в материальном мире. Он должен просто передавать послание. И это послание пробуждает сознание, что все это принадлежит Богу. Принадлежит Богу. Но мой гуру Махарадж может занять все это в служении Богу. Поэтому это ему принадлежит. Формально принадлежит мне. Вот у меня ордер есть на квартиру. Вот формально это моя жена, мои дети. Формально это моя мебель. Я работал, я все это мое. Все это у меня в моем доме. Но в моем сознании это не мое. Это сознание Кришны. То есть для этого мы должны принять духовного учителя, чтобы развить такое сознание, потому что духовный учитель не обогащается за счет учеников, а используется в служении Кришне. Иначе он не духовный учитель. Нельзя принимать учителя, который не духовный. не утвердился в брамане. Он будет наживаться за счет учеников. Мы видим, что лжегуру наживаются на своих учениках, обогащаются. И люди поэтому боятся этой концепции гуру-ученик. Они знают, что кто-то наживается на этом. Когда-то один духовный учитель распространял книги на улице. Он рассказал эту историю. Вот его миссия, он дает ученикам эту миссию распространения книг Шрилы Прабхупады и сам распространяет эти книги. И он распространял где-то в Швейцарии, не помню, рассказывал. Какая-то женщина очень интеллигентная подошла и сказала: молодой человек, он был тогда еще не старый, я вижу, что вы вполне культурно разумный человек, но вот мой мам совет, бегите из этого общества, пока не поздно. Вот вы, я тут вижу вас каждый день. Вы стараетесь, распространяете литературу, вы верите вот в эту миссию, так вы, да? Но ваши гуру сидят там дома и наживаются на вашем распространении. Вы кому деньги приносите? Поэтому бегите как можно быстрее. Вас обманывают. На вас наживаются. А что он ответил? Дорогая леди, вы опоздали с советом. Я уже 30 лет распространяю книги, и я уже сам стал духовным учителем. Сказал: да? Вы духовный учитель? И вы распространяете книги на улице? Ну-ка, дайте я почитаю ваши книги. Говорит, купила весь комплект. То есть духовный учитель должен занят преданным служением быть. Иначе нет связи, не может быть связи. И вот тогда мы можем принять такого преданного, как духовного учителя. Кто сам занят распространением сознания Кришны. Так, эту науку должен распространять. Знать и распространять. Киба випра, киба ньяса, шудра кенина, и Кришна татва витасе, и гуру хая. Каждый может стать гуру, говорится. Не важен происхождение. Он может быть випра, ученый брама, она может быть шудра необразованный, а может быть саньяси, может быть нет. Но если он знает науку о Кришне, он гуру. Каждый из вас должен стать духовным учителем, духовным наставником. В этом смысл посвящения. Каждый здесь присутствующий, кто получает посвящение, с самого начала должен знать. Это говорит Господь Читан, я тебе приказываю, стань гуру. Оставайся там, где ты есть, работай, поддерживай семью. Но если ты кого-то увидишь, встречаешь, говори о Кришне с людьми. Говори об абсолютной истине. Говори правду. Распространяй духовные знания. И так человек становится гуру. Я тебе приказываю, Господь Читан, говорит. Итак, это ученическая преемственность. В этой ученической преемственности каждый гуру является учеником, и каждый ученик является гуру. Потому что вайшнав – это гуру по определению, а гуру – это вайшнав. Если кто-то не вайшнав, он не гуру. Если кто-то не гуру, он не вайшнав, говорится. Это синонимы. И мы вступаем как бы в ученическую преемственность. Мы учимся проповедовать, а для этого нужно стать бесстрашным. Самое большое препятствие в этом – именно страх. Почему так страшно? Потому что он будет говорить: не стремитесь к счастью. Здесь написано. Люди не поймут, о чем мы говорим. Как им объяснить? Прабхупада говорит: да, вы стремитесь к счастью, но таким путем вы его не достигнете. Вы не знаете истинного пути к счастью. Настоящее счастье через служение, не через господство, не через конкуренцию, а через служение. И вы должны научиться преданному служению, бескорыстному, не думая о своей выгоде и о своем личном счастье. Вот какая наука. Как только мысли придут о собственном счастье, личном счастье, вы сразу почувствуете себя плохо. Потому что в каждый момент материального существования я несчастлив на самом деле. Нет полноценного существования ни секунды в этом материальном мире. Всегда есть какие-то беспокойства. Каждую секунду, всегда материальная природа не дает нам покоя, говорится, ни днем, ни ночью. В любой момент, даже этот момент возьмите, не всем удобно. Кому-то жарко, кому-то холодно, кому-то голодно, кто-то прибаливает, кто-то еще что-то, кто-то засыпает. Только обратите внимание, какие пытки мы сейчас... Пока здесь сидим, несколько часов придется сидеть. Какие пытки нужно перенести? Пока мы слушаем лекцию, пока мы заняты, мы, может быть, не очень замечаем этих вещей, но если просто сидеть два часа вот так вот молча и смотреть в одну точку на асану, сразу поймете – ад! Это просто ад. Спандал поставили, чтобы нас здесь... издеваться над нами. Но все-таки мы устраиваем свою жизнь так, чтобы не замечать этих беспокойств. Да, и именно это и говорится в Бхагавад-гите. Матрас паршавству каунту я, то счастье и несчастье будут чередоваться. Всегда так будет, научись их переносить, не замечая. И раскрывается наука, как освободиться от этой двойственности. Счастье, несчастье. Здесь об этом говорится. Материальное тело – это всего лишь машина, в которой живое существо может странствовать в поисках призрачного счастья, которое заставляет его испытать муки рождения, смерти, старости и болезней, в какой бы форме жизни оно ни находилось. Машина для передвижения. Заметили, что машина смотрит, куда пойти? Запах может привлечь, форму может привлечь, что-то услышал, что туда нужно идти. Каждый какую-то получает программу. Да, любой таракан знает эту науку. Он тоже ищет с помощью тела, где счастье. Так усами трогает. Счастье здесь? Не очень, пойду дальше. Он не останавливается, заметили? Нет такого места, где он сказал, все, нашел счастье. Всю жизнь он будет в поисках этими усами вот так вот пробовать. И не найдет ничего. Даже маленький таракан, смотрите, ему много-то и не нужно, кажется. Не будет счастлив. Как может быть счастлив человек с таким интеллектом, с такими чувствами, с такими запросами, имея такие же усы и несколько глаз? Он глазами трогает, руками трогает, носом нюхает и думает, где счастье, где счастье, где счастье? Думает немножко, чуть-чуть. Не понимая толком ничего, пытается думать. Вообще ничего не понимает, но думает. Это самое смешное в нашей жизни. Люди понятия не имеют вообще, что и что. Но думают, думают, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю. Хоть ничего не знает, но думает постоянно. Придумал всю свою жизнь. Все придумал. Брак свой придумал, развод свой придумал, работу свою придумал. Детей придумал, а все на самом деле по-другому. Дети другие, брак другой, и все не так, как я придумал. Потому что ничего не знаю, но все придумываю. Машина тела, говорится. В этой машине тела ищет счастье при помощи вот этих органов восприятия. И как правило, задаваясь какой-то целью, человек разрабатывает план действий. Но даже осуществив свой план от начала до конца, он не испытывает при этом никакого счастья. Более того, стоит ему сделать хотя бы шаг на пути к счастью, как его тотчас начинает преследовать страдания. Поэтому не стоит тратить время, пытаясь защитить себя от горя и страданий, ибо все наши попытки в итоге ни к чему не приведут. Аганкара вимуттатма кардагама тиманьяте. Движимый ложными идеями, человек думает, что занимаясь той или иной деятельностью, он может улучшить условия своего существования. Однако в ведах сказано, что сколько бы мы ни пытались увеличить свое счастье или уйти от страданий, это все равно ничего не изменит. Тасяева хито праетета кавида. Человек должен направить все свои усилия на постижение своей духовной природы и не тратить время на то, чтобы достичь экономического благополучия, которое все равно не избавит его от страданий. Даже не прилагая никаких усилий, живое существо может получить отведенное ему количество счастья и страданий. Поэтому, не теряя времени, следует посвятить себя духовной практике, то есть начать развивать в себе сознание Кришны. Зачем тратить впустую ценные годы своей человеческой жизни? Таким образом, человек должен оставить свои попытки обрести так называемое счастье и посвятить свою жизнь обретению сознания Кришны. Сознание Кришны – это то, на чем человек может остановиться навечно. На Кришне. Его ум, его чувства, его душа, его внутренняя природа, она останавливается, замирает там. Она прекращает поиски. Это описано в Бхагавад-гите в 6 главе. Как же ум успокаивается, ведь он чанчала. Чанчала химана Кришна. Арджуна говорит, ты говоришь контролировать ум, но он непостоянный по природе, и это невозможно. Как остановить ураган и ветер руками? Я же не могу такое, Кришна. Ум не подчиняется мне, но в Бхагавад-гите Кришна говорит, это возможно. При помощи специальной практики это возможно, подчинить ум более высшей энергии путем трансцендентного знания и медитации, потому что ум остановится там, сам остановится там. он достигнет полного удовлетворения. Более того, человек сразу осознает в тот момент, что высшего не существует. Все. Остановлено. И это состояние Рупа Госвами связывает всего с двумя слогами. Кришна, Рупа Госвами, достигший совершенства воспевания Святого Имени, говорит, это такой нектар. Я не знаю, как его описать в этих двух слогах. Кришна, сколько там нектара трансцендентного. Потому что когда в ум проникает этот нектар, он останавливается. Самадхи. Преданные должны иметь такой опыт, хотя бы кратковременный опыт того, как ум может слышать трансцендентный звук. Собственно говоря, каждый уже имеет опыт, иначе бы мы здесь не присутствовали. Мы имеем реальный научный опыт, пережитый факт, что именно так мы и пришли в сознание Кришны. Проник трансцендентный звук глубоко в сердце. Наш ум остановился. Мы сказали, я здесь останусь навсегда. В этом состоянии транса мы думали, я готов перенести любые трудности. Я пойду на все, но я буду слуга Кришны. Это влияние трансцендентного звука, который проникает в сердце, потому что звук Кришны и сам Кришна тождественны друг другу. Абсолютная истина, она воплощается в звуке. В звуке мантр. И у меня здесь с собой искали Сантарану Панишат, она недавно издана. Особое произведение, сейчас поймете почему. Я прочитаю несколько стихов, перевод. Хари Ом. В конце два пара юги Нарада пришел к Брахме и спросил его, «О господин, каким образом я, скитающийся по земле, подобно бродяге, могу преодолеть дурное влияние века Кали?» Бродяга век Кали. Опасное положение. Потому что век Кали – это океан недостатков, пороков. Просто бродить по городам Кали-юги означает деградировать. Означает деградировать. Если нет у нас никакого занятия, специального какой-то миссии, жить в городах – это значит деградировать. Век Кали такой. И вот, если нет прибежища, тем более, еще опаснее. Нарада говорит, я живу как бродяга, подобно бродяге. И вот век Кали наступает, два пара юга кончается. Он говорит с отцом, со своим Брамой, творцом Вселенной. Разговор на очень высоком уровне состоится. И Нарада прекрасно понимает, что такое Кали-юга. Никто от нее не застрахован. Никто, ни полубоги, ни демоны, ни люди, ни другие живые существа. Никто не в состоянии противостоять влиянию времени. И Нарада беспокоится и говорит о себе, но имеет в виду, что как же быть и другим живым существам? Потому что это Нарада Муни. Он не стремится к собственному счастью. Это чистый преданный. Как же преодолеть дурное влияние века Кали? Господь Брахма сказал, «Я есть Брахма, и я спрошен тобою, преданным». Интересный ответ. «Я есть Брахма», он говорит. «Я спрошен тобою, преданным. Услышь же о том, что является секретом всех вед, и скрыто, однако воспользовавшись чем, ты не только победишь пороки Кали, но и освободишься из круговорота сансары». Итак, вопрос очень сокровенный, тайный, как здесь Брахма говорит. Секрет вед. Но ты преданный, а я Брахма, поэтому услышь истину. Это уместно спрашивать в данном случае. Это ты Нарада, ты преданный, а я Брахма. Я квалифицирован, а ты достойный. То есть я учитель, ты настоящий ученик. Теперь я могу тебе сказать из сердца в сердце, потому что ты преданный. Непреданному нельзя открывать эти секреты. Секрет, говорится. Но я Брахма, а ты преданный. Теперь можно. Посредством громкого регулярного воспевания святого имени изначально верховной личности Бога Нараяны все пороки века Кали теряют свою силу. Громкого регулярного воспевания, здесь Брахма говорит. Не просто повторение. Громкого и регулярного. Так можно остановить влияние века Кали. Потому что век Кали – это громкие, бесстыдные звуки кругом. Послушайте внимательно звуки века Кали. Это рев механизмов. Это речь деловая людей. Это раздражение в голосе. Это упреки в голосе. Это вожделение в голосе. Это обиды в голосе. Нет умиротворенных звуков. Нету. Люди выезжают из городов, и там запела птах какая-то, и они... Как хорошо. Ручей журчит. Ничего от меня не хочет. Такие спокойные звуки. Какая благость вообще. Как они устают смотреть друг на друга. Это все звуки, звуки, звуки. В шастре говорится, что деградация достигает последнего предела тогда, когда речь становится злой. И злая речь предшествует уже смерти. Перед тем, как уничтожают друг другу, сначала выйдет злая речь. Так эти звуки. Звуки святого имени. Нарада снова вопросил, и что же это за имена? Нарада пуна папрача. Тан нама кимити. На что Хираньягарбха Брахма ответил. Сахавача Хираньягарбха. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Здесь цитируется, прямо в шлоке я прочитал. Не в переводе. Брахма вот это вот и сказал, то, что мы сейчас произнесли. О внутренней энергии Господа, о всепривлекающий и всерадующий Господь, пожалуйста, займи меня чистым преданным служением Тебе. Но нужно громко повторять, потому что Векали очень громко издает звуки, нужно перекрикивать его. Нужно брать цимбалы, барабаны, чтобы все заглушать все эти звуки Кали-юги. И вот эти звуки, распространяющие цимбал, барабанов, литавр, говорится, музыкальных инструментов и вибрация. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Устраняет линию века Кали прямо сразу в этом месте. Это говорит Брахма, творец Вселенной, он знает это хорошо. Он знает, как это происходит. Может быть, мы не можем объяснить сразу, как это происходит, но Брахма знает, он знает эти тонкие вещи, он творец этой вселенной. Она устроена тонко. И влияние века Кали тоже невозможно материальным способом устранить. Она устроена самыми тонкими энергиями, нет средств. Нужна настоящая духовная энергия. Изначальная духовная энергия. Век Кали – это просто все пронизано пороками. Даже ум человеческий, даже чувства осквернены. Они настроены на вожделение, на эгоизм. И нет другой силы поставить все на место. Люди оказывают сопротивление, если их упрекают в эгоизме, в жадности. Они оказывают сильное сопротивление, защищают эти пороки. Как все устроено, смотрите. Невозможно вырвать человека из этой западни, из этих пороков. Это океана невежества, спасти. Невозможно. Но Нарада говорит, как же я смогу, и как же люди смогут? Брахма говорит, смогут. Если громко и регулярно будет повторять эту мантру. Эта мантра устраняет явление века Кали. Посредством этих 16 имен уничтожаются все пороки века Кали. Поэтому не найти в ведах метода более эффективного, чем этот. Если Брахма, источник всех этих вед, он говорит, в ведах нет другого средства. Лучшего не найти. Все, наши поиски закончены. Мы сегодня получаем посвящение в Хари Кришна Махамантру, которую Брахма еще давал Нараде когда-то. Кали Сантарана Упанишат, на заре творения, то есть в конце два пара юги, на самом деле. Уже вопрос был задан, но мантра была известна сама изначально. Эта мантра является секретом, она очень сокровенна. Она не распространяется во все эпохи. Не открывается ее смысл во всей эпохе. Она дается только в самый критический момент существования Вселенной. В самое опасное и самое трудное время она дается. И дается она как одновременно средство и цель. Приходит Господь Чайтанья Махапрабху и дает ее именно в таком духе. Она единственная мантра с именем Кришны, которая не требует никаких правил строгих и предписаний. Может каждый повторять, браман или не браман, млечха, шудра, кто угодно, женщина, ребенок, кто угодно. Эта мантра не оскверняется ничем и очищает все вокруг. Именно в век Кали дается эта мантра. Даже когда человек ничего не знает о Боге, он может воспользоваться ее как средством очищения. Хорошо, не верите в Бога, все равно повторяйте эту мантру. Все равно почувствуйте, она исполняет ваши желания. Она равновешивает ум. Она очищает сердце, это факт. Можете объяснять это каким-то еще образом, неважно, лекарство все равно будет действовать. Как, что бы вы ни думали, лекарство будет действовать независимо от нашего понимания. Это святое имя. Из него можно получить, говорится, все, что вы хотите, любые благословения, любые богатства, любые энергии. Но что получает преданный? Разум. Дадами будхи-йогам там, потому что преданный хочет служить Кришне, ему нужен для этого разум, трансцендентный разум. Материальным разумом трудно служить Кришне, трудно понять Кришну, трудно понять гуру. Поэтому я думаю, когда же гуру будет доволен, как же мне понять, что же мне нужно делать и как мне это сделать? Я знаю, что мне нужно мантру повторять, я знаю, что мне нужно принципы соблюдать, я знаю, что нужно заниматься служением, но как это сделать, чтобы гуру был доволен? И я повторяю мантру, и Кришна дает мне разум, как это сделать. Гуру нельзя удовлетворить на уровне чувств или на уровне ума. Гуру не наслаждается на уровне чувств ума. Духовного учителя можно удовлетворить из сердца в сердце. Поэтому мы наблюдаем, как гуру служит своему духовному учителю. И Кришна дает мне разум видеть это. Вот как это делается. Вот он служит своему духовному учителю. Вот. Я теперь понимаю, что это за связь. Это нерушимая связь. Смерть не властна над этими отношениями даже. Мой гуру Махарадж на 108% предается своему духовному учителю. Как может смерть разрушить такие отношения? Мы можем все это увидеть. Разум. Кришна дает разум. Сознание Кришны. И можем идти по стопам своего духовного учителя также предаваться. Но когда человек получает посвящение от духовного учителя, когда он решил посвятить свою жизнь служению, он должен научиться думать о Боге, говорится. Поклонение духовному учителю – это не культ личности. Это служение Богу на самом деле. Для этого принимается духовный учитель. Гуру принимает учеников не поклонение самому себе, а для того, чтобы они служили Кришне, святому имени, чтобы они осознали Бога в своем сердце, чтобы они несли это послание всем остальным. То есть Кришна – это цель всех, всей гуру Парампары, цель всех чистых преданных. Все указывает на Кришну, поэтому их считают духовными учителями. Только по этой причине. Если вы любите Кришну, вы можете говорить о нем. И люди будут слушать. Все, что вы будете делать с любовью и преданностью, люди будут воспринимать сердцем. Это святое имя уничтожает 16-членное покрытие живого существа, в результате чего Верховный Господь предстает во всем своем великолепии. Подобно тому, как солнцевидные лучи рассеивают облака и открывают наблюдателю сам диск солнца. Здесь Прабхупада, здесь Брахма упоминает о 16-членном покрытии живого существа. Я еще не читал этот комментарий, но иногда материальную природу делят на 16 элементов. 8, 16, 24 есть разные представления. Здесь говорится 16-членное покрытие живого существа. 16 покрытий в целом. Более подробно 24 покрытия существует. Все вы это увидите позже, со временем. Что это за покрытие и где они находятся? Как я нахожусь в этих покрытиях? Это постепенно вы должны увидеть сами. Не обязательно все это выучивать. Это необходимо увидеть непосредственно. Пратьякша вагамам дхармьям. Мы должны увидеть, как душа находится в этой клетке тела. Как она попала в клетку этого тела? Симон Бхагаватам дает пример кокосового ореха, что преданный, не достигший совершенства, или обычный человек, подавляется зеленому кокосовому ореху, где внутри есть жидкость, и кокос, он непосредственно на стенках внутренних ореха. Он очень плотно связан со стенкой ореха. Вот сама эта мякоть, раса малая называют еще. Но когда он созревает, он отделяется от стенок кокоса и начинает стучать. Это зрелый кокос. Берете орех, трясете, тук-тук-тук-тук-тук, он отделился. Душа точно так же постепенно отделяется от всех этих покрытий внутри. Вот это пример Шримад Бхагавата. Но обычный человек не может понять эту вещь, потому что он связан непосредственно с этими покрытиями, отождествляя их именно со своей личностью, со своей деятельностью, прокрытие криямана нигуна кармани сарваша. Аханкара вимутта атма картахама тиманете. Он будет думать, что это он действует, а действует тело. Автомат, конечно, кнопки нажимает сознание, но действует-то тело. Автомат. И в этом можно убедиться, когда автомат уже не действует, испорченный. Вы кнопку нажимаете, а он не может это делать. Обычно он делал автоматически, вы даже не думали об этом. Автомат, машина, хорошая машина. Но вот сегодня нет. Частичный паралич, рука не работает. Я ничего не могу сделать с этим. Отказывает автомат. Иногда барахлят внутренние органы, иногда приходят болезни, мы знаем, все. Нарушается. Вся система нарушается. Как не нажимаешь эти кнопки, он не реагирует. Все становится слабее и слабее. Жизненная сила ослабевает в этом теле. И человек, связанный с этим телом, что он чувствует? Он чувствует, что он и разрушается. Не тело, а он разрушается. Он на себе непосредственно может это чувствовать, как его жизнь разрушается, он впадает в скорбь. Мне конец. Кто спасет меня? Вот тут нужно громко повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Чтобы все сомнения отпали сразу же. Звук тоже имеет значение, сила звука. Если мы хотим убедить кого-то, мы начинаем громко говорить. Веккали, все так действуют. Хотя вообще-то джапа шепотом почти повторяется, тихонько. Но это трудно. Шепотом повторяете, а ум перекрикивает. В этом проблема нашей джапы, мы знаем. Вот на киртане легче. Крикнуть, ударить. И все убеждены. Собрать побольше людей, и синхронно это еще сделать. И еще придут и скажут, что тут происходит тут? Что вы тут пьете? Такого выхода энергии мы не видели нигде. В трезвом состоянии. Вы с ума сходите от этой мантры? Да, это трансцендентный звук. Именно так. Человек может быть несчастлив, разочарован, но если он начинает громко воспевать, переходить на киртан, он с ума сходит от счастья в этот момент времени. И так можно увидеть Бога, здесь говорит Брахма, во всем великолепии. Нарада снова спросил, «О, господин, каковы предписания, касающиеся этого метода?» Любая мантра имеет правила предписания. Что скажет Брахма? Что за правила тут к этой могучной мантре? Самой лучшей мантре, он говорит. Наверное, какие-то очень сложные правила предписания должно быть. Брахма ответил ему, «Не существует никаких правил предписаний для повторения святого имени». Вот это да! Я думаю, даже не все брахманы согласятся с этим. Даже ведические ученые не все с этим согласятся. Когда Харидас Такур говорил о славе святого имени, я говорю, что звук святого имени освобождает человека от влияния гун материальной природы. Один брахман, он возмутился и сказал, вот сразу видно, что ты не рожден в индийской семье брахманической. Вот ты родился в мусульманской семье. Как ты можешь такое говорить? Чтобы достичь освобождения, нужно прожить много жизней в покаяниях, в аскезах, следовать правилам, предписаниям, вет, варнашам, адхармам. Ты почитай, сколько нужно жизни прожить в гуне благости, прежде чем человек освободится. А ты говоришь просто какой-то звук имени Кришны. Освобождает человека, я тебе нос отрежу за такие слова. Ты разрушаешь все веды, всю ведическую культуру. Ты низкорожденный, и ты не должен говорить такие вещи. Ты вообще не должен касаться вед. Я так сказал Браман один. Потому что на самом деле, чтобы достичь освобождения, это очень трудно говориться. И Кришна в Гите говорит, что через много-много рождений Бахунам, Джанманам, Анте, Генаванмам, Прападите, Бахачев предаться Кришне, нужно много жизни прожить. Харидас, услышав это, сказал, я себе сам нос отрежу, если это не так. Если святое меня освобождает, я себе сам нос отрежу. Я убью себя просто. Но даже тень святого имени освобождает, он сказал. Не само святое имя, а даже тень святого имени освобождает. Все поразились этой беседе. Но на следующий день у Брамана отвалился нос от проказы. И все поняли, что Харидас был прав. Дело не в носе, дело в мантре. Дело в оскорблениях. Это другая сторона. Правил предписаний строгих нет. Но нужно избегать 10 оскорблений. Святое имя не требует ничего, только одного – избавиться от оскорблений. Иметь правильный настрой. Например, нельзя изучать предмет, испытывая к нему презрение. Но как это возможно? Человек тянут в школу, какие-то предметы, он может презирать эти предметы, презирать этих учителей, не любить это все, и его заставляют учить. Это оскорбительная вещь. Как он может научиться такому? Так как же можно повторять мантру с оскорблением, презирая этот процесс или искажая смысл этого процесса? Аганка Равим Ухтатмакарта Гаматимаде. Это осел думает, что он может усовершенствовать Харе Кришна Махамантру. Оскорблениями, критикой какой-то, знаете, там, наставлениями такими критическими, завистливыми. Как этот Браман, он думал, сейчас я все поставлю на место. Вот он, совершил апаратху. Он сказал такую вещь, на самом деле апаратху совершил он. Недооценив могущество святого имени, потому что он не был преданным. Кем бы ни был духовный человек, чистым или нечистым, если он постоянно повторяет святое имя, то достигнет освобождения в форме пребывания с Господом на одной планете, близости к Нему, обладания телом, подобным телу Господа, или слиянием с Его бытием. Здесь Брама говорит о 5 видах освобождения. Кем бы ни был, он достигает одного из видов освобождения, идя этим путем. Когда человек повторяет данную мантру, состоящую из 16 слов, 35 миллионов раз, повторит, 35 миллионов раз, это спасет его, перечисляясь, от греха убийства брахмана, героя или политического лидера, от греха воровства золота и тому подобное, осквернения девственницы или вступления в половую связь с низкой женщиной и нанесения вреда предкам, полубогам и людям. 33 миллиона раз всего нужно повторить. Сколько? 35 миллионов раз, вы запомнили. Вот с этого дня вы начнете повторять. И считайте внимательно. На четках. Каждый день 16 кругов, в каждой мантре 16 имен. 16. 16 на 16 сколько будет? Считайте. 53 года. Уже сосчитал. 33. Ну, еще чуть-чуть, немножко. Да. Так что как раз на эту жизнь хватит многим. 35 миллионов раз. Но вы можете повторить больше 16 кругов, если захотите. Даже если человек отверг ранее все иные обязанности дхармы, но повторяет махамантру, он немедленно очищается от данного греха. Он незамедлительно получает освобождение. Незамедлительно получает освобождение. Такова Упанишада. Дважды. Садьо мучете, незамедлительно, тот же час. Дважды обычно не повторяют великие личности какую-то вещь. Но если они повторяют что-то дважды, значит что-то все-таки подчеркивается особым образом. Святые люди не говорят пустые слова и не обманывают, поэтому не нужно дважды повторять. Но здесь Брама дважды говорит, незамедлительно, чтобы не было сомнений, незамедлительно это происходит. Такая сила святого имени. Если человек один раз произнесет безоскорбительно все грехи очистятся из его сердца, вся карма будет разрушена. Если он достигнет святого имени как тени, навабхас, на него не будут влиять гуны и даже астрологические факторы. Это говорят намачарья, Харидас Такур. Великие преданные изучили этот предмет уже. Этот дар дается исключительно век Кали. И особенно, когда дает Господь Читания, мы можем за короткое время достичь любви к Богу. Не просто освобождение в этих вот различных формах, а чего-то необычного. Потому что Хари Кришна мантра даже выше всех форм освобождения. Даже этого желания у преданного нет в сердце. Если он чисто воспевает святую. Только служить. Чистая любовь. Никаких желаний. Полное умиротворение. Наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадиша, камая, мамаджанмани, джанмани, шваре, баватат, бахти, рахай, туки, твои. Господь Читания говорит, ничего не хочу. Нет желаний. Ни последователей, ни красавиц, ни денег, богатств. А что же хочу? Жизнь за жизнь служить тебе. Это чистое воспевание. Поэтому достаточно один раз произнести чисто, так же говорится. Итак, заканчивается Кали Сантарана Упанишат. И, конечно же, это знание, оно должно быть развитым. Ачарьи его как бы подробнее комментируют, объясняют. Это очень простая вещь, могущественная. Но как получить? Необходима определенная позиция. Позиция Годаса и Госвами. Позиция Годаса – наслаждать чувства. Позиция Госвами – контролировать чувства. Всякий, кто хочет получить посвящение, занимает изначально позицию Госвами. Это выражается в том, что преданные все дают обеты. Я давал дважды, что дважды получал посвящение. Было два духовных учителя. Все дают обеты. Не принимать пищу, мясо, рыбы, яиц. Никаких Годаса, никаких интоксикаций не принимать. Даже чай, кофе. Не играть в азартные игры, не заниматься черным бизнесом. И не заниматься незаконным сексом. Вне брака. В браке регулируется для защиты детей. Вот это в чистом виде, как они есть, эти принципы. Го с вами. Если вы следуете этим принципам, вы го с вами. И вы можете получить все от этой мантры. Но Годаса не может извлечь полного блага из этой мантры. Здесь говорится, Прохлад Махарадж вернее говорил, что если он стремится к своему счастью, он получит страдания. Поэтому, когда мы будем стремиться к своему счастью, мы будем страдать. Когда будем отдавать себя Кришне, мы будем счастливы. Ориентируйтесь на это тоже. Если вы чувствуете какое-то несчастье, вы будете чувствовать, испытания еще все впереди. Придут еще немало испытаний. Вы будете чувствовать иногда счастье и несчастье, но вы должны знать, разумом, трансцендентным разумом, что я не должен просто жить ради наслаждения своих чувств, ради себя. Если я страдаю, я должен вспомнить, в чем миссия моего духовного учителя, в чем мой долг перед духовным учителем, что я должен делать. Как Махараджа Парикшит, он спросил, что я должен делать сейчас, перед смертью? Никто не задал такой вопрос раньше. Никто не думает, что он должен что-то делать перед смертью вообще. О каких-то обязанностях. Но это вопрос. Это преданный спрашивает. У меня есть еще 7 дней. Что я должен делать в эти 7 дней? Что я еще не успел сделать за эти? Вот мне 7 дней осталось в жизни. Успевайте, успеете. Сколько бы ни осталось, успеете, по милости Кришны, по милости этой мантры, успеете, все. Вернитесь к Богу. Так говорят шастры, так говорит опыт. Богу можно вернуться, не умираясь даже. Просто услышав имя Кришны, уже можно вернуться к Богу. Уже можно жить здесь с Богом. Что уж говорить, если мы освободимся вообще от этой ловушки, выйдем из этой клетки 16 покрытий. В мир, где все сияет, без солнца и луны, говорит Кришна. Когда он предстает в другой форме для нас. Бог безграничный в другой форме. И в руках держит флейту. И играет.
и смотрит на всех. Очаровывает просто все вокруг. Трансцендентный Купидон, Бог любви, на самом деле, изначально.
Рядом его внутренняя энергия, представьте. Сама Шримати Радхарани стоит. Это все преданный может увидеть в медитации, в сердце. Преданный достигнет этой цели. Потому что даже в материальном мире он может получить этот опыт, воспевая громко. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. И сейчас вот Шрила Прабху коротко перечислит все оскорбления, которые мы знаем, 10. Я не буду подробно это рассказывать. Потому что уже долго была лекция, но нужно обязательно упомянуть об этих оскорблениях. Ты можешь вкратце или на чем-то остановиться, как почувствуешь. Какие нужно избегать оскорбления?
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Единственное препятствие у нас в отношениях со Святым Именем – это апаратхи. Поэтому Харидас Такур, великие ачарьи, повторяют неустанно нам об этом, что достаточно без оскорблений воспевать Святое Имя, мы действительно достигаем освобождения немедленно. Таково благословение. Поэтому мы концентрируемся на этих недостатках, чтобы преодолевать их, работать над ними. Итак, первое оскорбление – считается самым страшным оскорблением. Иногда говорят оскорбление с... А, начинается же с 11-го, да? Снизу вверх. С первого нормально. Самое разрушительное оскорбление, оскорбление слона еще говорится. Когда слон заходит в лавку, он считает все безжалостно. Такая сокрушимая сила, непреодолимая. Это саду нинда. Нинда означает оскорбление саду святых людей. То есть как только мы... На самом деле, даже в уме начинаем критиковать преданных, наша джапа ослабевает. То есть связь со Святым Именем ослабевает. Второе оскорбление касается правильной философии, правильного мировоззрения. То есть нужно очень хорошо усвоить, что Святое Имя Кришны принципиально отличается от святых имен других великих личностей. То есть ставить на один уровень имена даже великих личностей, даже полубогов в этом материальном мире, такие как Господь Шива, Господь Брама, на один уровень с Господом Кришной – это оскорбление. То есть связь со Святым Именем будет разрушаться. Третье – Гуру Вагья. Это оскорбление духовного учителя. Серьезное препятствие в духовной жизни, потому что даже если мы не очень искренне следуем наставлениям духовного учителя, это уже оскорбление. И, как правило, наша слабость в духовной жизни, вот эти все страхи связаны с тем, что мы недостаточно серьезно относимся к наставлениям духовного учителя, простым наставлениям, просто вот регулирующие принципы каждый день. А четвертое оскорбление – это поносить веды, потому что веды – это дыхание самого Господа, это сверх... А Парушей, говорится, это сверхчеловеческое знание. То есть оно идет прямо из духовного мира. И если мы считаем это простым, обыкновенным знанием, это оскорбление. А Святое Имя – это источник вед. Связи разрушаются. Пятое оскорбление – иметь слабую веру в Святое Имя. То есть считать, что вся вот эта слава огромная, которая звучит громким, громким громом со всех шастр, от всех садху и гуру, что Святое Имя бесконечно по своему могуществу, если думать, что это просто привлечение, это оскорбление. Мы, значит, не понимаем, с чем мы имеем дело. Это пятое оскорбление. Шестое. Каким-то образом интерпретировать, давайте собственное толкование Святому Имени. Как этот Браман несчастный. Да, то есть он имел свое мнение. И хорошо, что он встретил такого преданного, как Харидас Такура. Достаточно одной проказы, он быстро освободился от этого оскорбления. Да, он понял, что такое Святое Имя. Но у нас не такая удача, мы не встретим, скорее всего. Ну, у нас меньше вероятности так близко соприкасаться со святыми. У нас может это затянуться. Если мы какие-то свои выдуманные толкования имеем по поводу Святого Имени, это будет большим препятствием. служение святого имени. Седьмое очень актуальное оскорбление – это лукавить как бы со святым именем, то есть совершать греховные действия, рассчитывая на очистительную силу святого имени. Ну, там можно что-то сделать, у меня есть святое имя, ну, отмаливаем, знаете, вот есть такой тип людей, они отмаливают грехи. Вот профессиональные грешники, они теряют вкус к святому имени, практически оставляют воспевание со временем. Восьмое оскорбление – это считать воспевание святого имени просто религиозной деятельностью, описанное в Ведах в разделе «Кармаканды», то есть благочестивая деятельность. Есть такой эффект у святого имени. Он действительно приносит благочестие, то есть очищает от кармы, это факт. Но сводить воспевание к этому – значит совершать очень сильное оскорбление. Девятое оскорбление касается искусства проповеди. То есть мы должны, понимая величие святого имени, понимая людей, с которыми мы имеем дело, то есть их восприятие божественности, святого имени, быть очень аккуратными, чтобы не совершить девятое оскорбление, которое заключается в том, чтобы рассказывать неверующим. Потому что когда человек, который не имеет веры в святое имя, слышит о его славе бесконечной, то есть вот это внутреннее его, вот это отношение, как бы насыщенное, как мы сегодня говорили тоже, звуками кали-юги, этот протест, вот это нежелание что-то принимать, немедленно проявляется, начинает оскорблять святое имя. Вот такой эффект. То есть мы не должны быть поводом для того, чтобы люди наносили оскорбление святого имени. Тогда мы тоже совершаем оскорбление. То есть надо быть аккуратным. И десятое оскорбление – не иметь полной веры. Вот, нужна еще полная вера. И осознанно сохранение материальных привязанностей, несмотря на то, что мы слышим много наставлений по этому поводу, тоже является оскорблением. Причем, как правило, слабинка в этом порождает все остальные оскорбления. Ну и еще есть одиннадцатое оскорбление, которое считается корнем всех оскорблений. Невнимательное повторение. То есть все идет оттуда. Есть три причины невнимательности в зависимости от обусловленности разными гунами. Лая, говорится, да, викшепа. Еще как-то на санскрите не помню, но по-русски это означает, что лень. То есть просто воспевается то имя, и если влияет гуна невежества, мы засыпаем. Либо ум страсти, тогда это викшепа, мы постоянно отвлекаемся. Либо ум успокоился на гуне благости, мы воспеваем святое имя, но нет зова, нет обращения, то есть мы равнодушны к этому звуку. И это тоже приводит к невнимательности. Невнимательность порождает десятое оскорбление, десятое, девятое и так до самых серьезных оскорблений. Поэтому должна быть практика каждый день. Мы очень внимательны, мы с почтением относимся к звуку святого имени. Выходим из-под влияния гун, и тогда мы застрахованы от оскорблений. Как говорил Прабхупада, если вы преодолели оскорбление, внимательно прочитали мантру, день будет успешным. Если майя победилась в вас во время джапы, день будет неудачным. Хари Кришна, спасибо большое.